Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
И мы возвращаемся за семейный стол. Здесь Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И гость программы «Семейный час» у нас сегодня настоятель храма преподобного Алексея, человека Божия в Садовниках. Человек, который способен очень просто ответить на сложные вопросы, священник Алексей Лымарев.
Отец Алексей, если позволите, хотелось бы про Алексея, человека Божьего, в контексте нашей беседы поговорить. Он был родителями подготовлен к семейной жизни, ему подобрали, ну, такая золотая молодежь. Да, молодой человек, выросший в хорошей состоятельной семье, живущий в довольно престижном районе Рима, на Авентийском холме,
да,
христианин.
Там сейчас, квартирка сейчас там дорого стоит.
Именно, и в то время было вполне себе прекрасно там жить, я уверена. Образованный, христианин, родители христиане, подобрали девушку из тоже прекрасной семьи, она ему понравилась, они друг другу понравились. Вот у них происходит обручение, они обменялись кольцами, и вместо того, чтобы оставаться со своей невестой, фактически женой, он в ту же ночь снимает с себя кольцо, кладет его перед своей избранницей и уходит, потому что почувствовал какой-то другой от Господа Бога призыв. И семья, судя по всему, в этом его выбранном им служении либо помешала бы, либо вообще как-то не вписалась бы, либо, может быть, если бы там семейные отношения у них начались, и он бы остался внутри семьи, то это бы повредило в итоге им всем. Мы не знаем, что ему там Господь открыл. Может быть, вам известно, да, но мне, во всяком случае, как-то не встречалось в его житии вот этих сведений. И к тому же история сослагательного наклонения не терпит. Мы знаем, что произошло. Он ушел, 17 лет был вне дома, его родители, его жена не знали, что с ним происходит и как. Потом он вернулся и 17 лет прожил еще под лестницей в собственном родительском доме в образе нищего. Вот очевидным образом тот путь, который Господь ему открыл, с семьей никак не был связан. Вот это самое противоречие. А с этим-то вот как быть? Или это исключительный путь, и из серии «не пытайтесь реализовать это в реальной жизни»?
Выполнено профессионалами, не повторять.
Ага. Каскадёры, да?
Не совсем, наверное, так. Когда мы говорим о житии преподобного Алексея, нам почему-то кажется, что вот это сколько веков назад это все произошло, и сейчас уже восстановить доподлинно, так скажем, последовательность того, что было, нам не представляется возможным. Перед нами только факт, что он был обручен, что он покинул дом, да, ушел странствовать, как было принято в то время подвижниками веры. Ну, и через некоторое время опять оказался дома. Да, вот, пожалуй, вот из этих фактов мы можем исходить о том, что он там сказал или там снял демонстративно кольцо, там слезы расставания. Конечно, это уже образы для киногероев.
Должна вам сказать, что ни за что на свете не хотела бы оказаться на месте его невесты-жены, которая вот так вот представляет себе жизнь, а потом раз, и оказывается, что она и не вдова, и при этом и не свободна, и непонятно в каком статусе.
Ну, знаете, это все относится к вопросу «без меня меня женили». И вот. Прекрасная поговорка такая есть. И, наверное, с одной стороны, тут есть и над чем подумать, есть с чем согласиться, и есть для нас с вами, какие выводы мы сами можем сделать. Вот мы за своих детей решаем, там, да, надо то сделать, это сделать, то туда поступишь, там, закончишь там такие-то курсы, поедешь туда и так далее.
Это же нормально?
Нет, это не нормально.
Ну, как это? Если человеку 2,5 года. Я решаю, что ему есть.
Это понятно.
Как
но
ему
мы,
себя вести,
мы сейчас не говорим
делать
о ребенке, да, который еще пока, так скажем,
не сумасшедший. 22 года, и все равно несу за него такую же ответственность. И тоже стремлюсь определять.
Для детей мы должны давать возможности самим стремиться и выбирать. Вот в психологии есть такое мнение в отношении того, что мы предлагаем своим детям. Часто бывает так, что отдали ребенка в музыкальную школу, купили ему дорогое фортепиано, да, там за 300 тысяч, там наняли лучших педагогов, а ребенок говорит, а мне не нравится. Как тебе не нравится? Тебе вчера ты говорил, что ты хочешь играть, как Вивальди, да, и Гайдн, а сегодня ты говоришь, что тебе не нравится. Я там 300 тысяч потратил, ты у меня будешь играть на этом фортепиано, пока не скончаешься. И вот бедный ребенок тащит эту лямку, да, и ненавидит и фортепиано, и музыку, и потом, вот, кстати, к вопросу о том, что в православной семье вырастают неправославные дети. И потом к инструменту не возвращается никогда. Так вот, смысл-то в чем? Смысл в том, что ребенок, как в Священном Писании, все испытывайте и хорошего держитесь. Вот ребенок должен попробовать, как играть на фортепиано и как выполнять апперкот, да, а потом, может быть, как шинковать ножом капусту. И он должен понять, где его душа наибольшим образом раскрывается. Вот, поэтому пусть он полгода походит на это занятие, на эту секцию, год на эту секцию, потом бросит все и в конце концов уйдет в ту сферу. Но вот я знаю таких людей, где детей, которые, вырастая в семье прекрасных музыкантов, там папа музыкант, мама музыкант, братья и сестры музыканты, все там просто вот с именами, ну, если не с мировыми, то, по крайней мере, на уровне вот нашей страны. И потом, когда заканчивается консерватория, ребенок говорит, уже не ребенок, а взрослый человек, слушайте, я хочу быть детским психологом, а? Понимаете?
Это верно, так действительно бывает.
И получается так, что в свою бытность, когда мне приходилось заниматься воспитательным процессом в университете, я неоднократно разбирал конфликты родителей и детей. Вот родители в буквальном смысле тащат своего ребенка, говорят, вот он поступил в православный университет, мы там православные, мы хотим, чтобы он вырос нормальным человеком. Я его спрашиваю, а ты-то кем хочешь быть? Он говорит, а я хочу быть дизайнером. Что? Какой дизайнер? Ты на кого ты хочешь, вот, чтобы по подиуму ходить, там, ты мужик или ты кто, там. Я говорю, слушайте, ну почему он не может быть православным дизайнером? В конце концов, у нас нормальной православной одежды не так много. Вот, у нас юбка в пол, черного цвета, и этим все заканчивается. Ну, не хочет он быть ни миссионером, ни культурологом, не заниматься ни социальной работой. Ну, почему он не может творить, как Господь заложил в него дар, точно так же, как в первых людей, да, как в каждого человека? Ну, что, мы вот он поступил. Я говорю, слушайте, он потратит 4 года, 5 лет своей жизни, 5 лет. И потом, когда он начнет сам зарабатывать, в конце концов, он все бросит и пойдет работать туда, куда он хочет. Но он потратит 5 лет своей жизни. 5 лет он будет видеть из вас веревки и доставать нервы постепенно, последовательно, долго, изощренно. Но он не будет этим заниматься. Зачем вы издеваетесь над своим ребенком? Вот, собственно, я забыл, о чем мы говорили-то.
Мы говорили, да, всё, я понял. Между...
Именно поэтому, вот у уже доростков, так скажем, подростков, которые уже, так скажем, стремятся к чему-то, у них есть свои собственные интересы. Понятно, что мы должны ограничивать те интересы, которые связаны с деструктивным, да, выражением, может быть, каких-то своих, да, внутренних чувств. Вот, но, тем не менее, во всем остальном... Вот, то же самое можно сказать про эпоху античного мира и средневековую эпоху, а мы знаем, что в это время, особенно в православной среде, это очень практиковалось, что до недавнего времени практиковалось, что находили спутницу, да, юноши, сами родители, и он практически не выбирал. Ну, тут, конечно, есть тоже над чем поговорить, но, тем не менее, а вот у человека вот, ну, стремление такое, он хочет уединиться, он хочет быть монахом, да, и тут я считаю, что он поступил абсолютно правильно, он сделал абсолютно правильный, честный выбор. Его, да, сдали жене, он сказал, милая, вот как бы я ни хотел, ты прекрасна, ты удивительна, но сердце мое вот, ну тянет оно меня к другому. Вот. И я думаю, что ты меня поймешь. Я сейчас вот перед тобой, когда...
Завтрак в холодильнике пока.
Да.
Подождите, в таком случае любой человек, уже семейный, даже с некоторым, может быть, опытом или без опыта, в какой-то момент решив для себя, что, ой, наверное, это было ошибкой, и душа моя к этому не лежит, может подойти к своей жене и сказать.
Неверно.
А как?
Абсолютно неверно. Потому что если здесь решение родителей, то во втором случае решение собственного человека. Существует такое правило. Давайте мы воспользуемся некой аналогией такого прецедентного права. И вспомним, что существует правило. Если человек, некий человек, взял девушку и она от него, так скажем, в сердце понесла чада, то он обязан вступить с ней в брачные отношения. То есть закон церковный обязывает поступать таким образом. Вот здесь то же самое. Это твой был выбор. Ты принял это решение, именно поэтому ты должен следовать до конца своему решению. Наверное, исключением является только, опять же, церковные правила, прописали все. Если у нас своего разума не так богато, да, то закон говорит церковный вот о чем. О том, что в монашество можно уходить по согласию супругов. То есть, если супруга хочет тебя отпустить, потому что она не может тебя отпустить, вот она верна тебе, почему она должна тебя, так скажем, отпускать? Она связала с тобой свою жизнь, родила тебе детей, да, вот, и тут вдруг все бросаешь. Итак, первое, по согласию. Второе, по достижению, если есть дети, ими совершеннолетнего возраста. Вот в этом случае ты можешь вступить в монашество. Поэтому во всех остальных случаях ты обязан, тебя, так скажем, никто не пытал, тебе спички под ногти никто не загонял, когда ты принимал решение о вступлении в брак, поэтому будь добр отвечать за свои слова. И это абсолютно правильно.
Семейный час на радио «Вера».
О выборе сложном и выборе простом, выборе естественном и выборе правильном. А говорим сегодня в программе «Семейный час» настоятелем храма преподобного Алексея Человека Божия в Садовниках, священником Алексеем Лымаревым. Здесь Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Я, просто завершая ту главку, которой мы посвятили предыдущий блок, хочу поделиться своим ощущением относительно выбора, в частности, выбора детей. Мне кажется, что выбора в наши дни стало слишком много. И этот выбор приобретает патологические формы. И очень часто психологи сейчас говорят, и я с этим сталкивался лично, с тем, что дети не способны становятся зачастую закончить хоть что-нибудь начатое, потому что зачем? Есть же выбор. Можно не смотреть этот канал. Ну, вот как вот с телевизором, да, можно не смотреть этот канал, потому что есть еще 998 каналов на телевизоре. У нас сейчас 998 каналов на телевизоре, которые мы не смотрим. И страшно себе представить, что там есть еще, помимо канала, где симпатичные люди делают ремонт в домах Калифорнии. Это единственный канал, который мы включаем за завтраком. И дети становятся неспособны вообще завершить хоть что-нибудь. Учебу, увлечение, картину, семейные отношения часто. Они начинают строить отношения, понимают, а, ну этот проект не сложился, не страшно. Есть еще 998 каналов, 998 человек вокруг. Сложится с другим не сложится, есть третий. Поэтому выбор становится крайне опасен, и к нему надо относиться с большой настороженностью.
Мне кажется, проблема не выбора, а проблема в том, что мы потребительское свое сознание начинаем экстраполировать на все, что в нашей жизни есть, и включая семью. И вот это страшно, скорее, а не то, что есть выбор.
Ну, ты обращала просто внимание на то, как дети, допустим, играют там с мобильным телефоном, если они играют. Они не способны сконцентрироваться на чем-то одном, они сразу переходят на что-то другое,
да, потом
мозаичный третье.
Мозаичный резонанс у нас в голове,
да,
у всех,
да,
это,
да,
старое,
да,
явление.
Да,
да,
да, да,
ну, это
и
известно,
вот, эти, но вот эта вот информационная эпоха, которая предоставляет тебе огромный выбор, который кажется, ну, поначалу благом, потому что, ну, хорошо, когда есть выбор. На деле выясняется, что на самом деле плохо. И если у тебя есть пианино за 300 тысяч, дружок мой, у тебя нет выбора. Давай-ка мы закончим это, закончим музыкальную школу. Ты получишь этот документ, ты научишься играть, а дальше посмотрим, нужно тебе это или нет. Но мы уже приняли это решение, и выбора нет. Может быть, так следует, я не утверждаю, я спрашиваю, может быть, так следует поступать, чтобы излечить человека от вот этого, от вот этой готовности быстро закрыть этот проект и начать другой, потому что там будет лучше, проще, интереснее и ярче. А безусловно, будет, потому что здесь ты, в принципе, общую картинку получил, здесь скучно.
Ну да, там в тот момент, когда заканчивается эйфория, начинается элемент рутины, действительно проще закрыть этот проект, ну, с точки зрения вот нашего потребительского сознания, и начать какой-то новый.
Я бы немножко сместил, так скажем, аспект нашего внимания на возраст. Мы с вами же говорили о преподобном Алексее, который был уже взрослым человеком, да, и у которого уже было сформировано отношение к жизни, в том числе к семье. Поэтому, значит, мы говорим сейчас даже не о детях, а о взрослых людях. Если мы говорим о детях, понятно, разрешать все, оно недопустимо. Речь идет, наверное, об основных каких-то моментах, да? То есть дать ребенку попробовать что-то быстренько, раз, два, три, и посмотреть, к чему у него есть интерес. Ведь у нас не так много направлений, да? Там либо это музыка, либо это спорт, либо это какие-то прикладные направления в виде там, а может быть, это да, художественная школа какая-то. Ну, в общем, та классика, из чего состоит наше, так скажем, дополнительное школьное образование. Речь идет, скорее всего, об этом. Поэтому выбор не столь очевиден, не столь велик, и, в общем-то, мы всегда можем сузить рамки. Это прежде всего. Второй вопрос. Речь идет, наверное, не о том, что здесь чуть-чуть не понравилось, здесь чуть-чуть не понравилось, а чтобы ребенок хотя бы имел картину, представление того, что его окружает. Он никогда не видел, как держать в руке, не слышал, никто не подсказывал, как держать карандаш. Он никогда не пробовал рисовать, хотя бывает так, что человек садится писать что-то, да, и с очевидностью ясно, что у него соответствует рисунок реальности, и ты понимаешь, что у него явно талант. И, может быть, следует дать ему попробовать там хотя бы разовое занятие с педагогом по рисованию, да, либо там сводить его на музыкальный кружок какой-то, да, вот. Вот, то есть понятно, что мы формируем, опять же, вот важный момент, мы формируем для ребенка область тех интересов, из которых он выбирает. Вот я по секрету скажу, у нас всему свету, да, у нас в семье принято так, если мы что-то там, ну, скажем, клеим обои там или еще что-то, я выбираю все, что мне нравится, несколько вариантов, потом прихожу к супруге и говорю, вот выбирай. И она выбирает, говорит, вот, вот этот. Вот кто выбрал, я или она выбрала? Но правда ради сказать, что так часто я даю возможность поступать и супруге. Вот. Часто она выбирает тоже несколько вариантов. Я говорю, слушай, ну вот сейчас займись вот этим вопросом самостоятельно. Она выбирает несколько вариантов, я говорю, мне вот это нравится. Вот. То есть таким образом мы формируем все равно направление для ребенка. То есть не он выбирает, вот что хочу, то ворочу. Нет. Вот, а это разумный подход и поставленные цели, которые мы сами определяем.
Жена одного моего хорошего знакомого тоже всегда оставляет выбор за ним. Допустим, идут они в магазин, и он хочет купить сосиски, а жена приходит и говорит, дорогой, ты же главный, выбирай, хек или минтай. И выбор всегда за ним, потому что он в этом доме главный. Шутки шутками, отец Алексей. А спаситель, мы возвращаемся к проблематике выбора между церковью и семьей, между богообщением и, простите, мужеобщением. А когда возник конфликт, а по сути это конфликт, между Марфой и Марией, Спаситель очень однозначно расставил акценты. Какое домашнее хозяйство? Какие домашние дела? Какая, по сути, семья? Если единственное, что важно, это общение с Богом и
там
спасение
души. Там
не совсем
так было. Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, Мария же благую часть избрала и не отнимется от нее. То есть он ей не сказал, бросай свои дела, он сказал, прими и тот выбор, который сделала твоя сестра. Мне кажется, там вот так скорее было.
Я вот это слышу именно как указание, что важно в жизни. Не кастрюли, не домашние дела, не огород вскопать, не сервант там собрать дома. А пойти в храм.
Я посмотрю, как вы помолитесь, если после литургии вас дома кастрюлька с дымящимся харчо не будет ожидать. Христос.
Подождите, у меня вопрос к Алле Сергеевне Митрофановой. Жена, за те годы совместной жизни, дорогая моя, ты хоть раз мне харчо приготовила? Так красиво вы сказали, отец Алексей.
Один психолог.
У меня тклапи не было. Вот. А теперь есть. Так что все будет.
Да. Сказал такую вещь, что моя жена запрещает в эфире говорить о примерах нашей семейной жизни. Хотя, наверное, это не всегда действует, но тем не менее. А тут, знаете, какая ситуация? Возвращаемся к Марфе и Марии. Вот для меня это совершенно по-другому звучит. Вот пока Марфа не подошла к Христу и сказала: Господи, ну, она, может быть, каким-то другим выражением это донесла, что ну не могу уже, я тут вкалываю, понимаешь ли, в поте лица, она вот, ну, достала меня уже, да? Вот, тогда Господь сказал: так, подожди. То есть, если ты делаешь свое дело, делаешь его с радостью, с благодарностью, но ты делаешь для Христа, вот, это тоже дело. И Господь не осуждает никого. Господь сделал ей, ну, простите, может быть, я грубо скажу, такое замечание после того, как она сделала замечание своей сестре. Понимаете? И вот в этом, наверное, заключается все понимание того, что... У меня был пример. Мы с братьями лаврскими поехали на подсобку и стали общаться с монахом, который занимается пчелами. Я говорю: слушай, ну как тут живешь? Тут ни храма, ничего нету. Он говорит: так живу, говорит, 2 раза в году причащаюсь, на Рождество и на Пасху.
Ого.
Все остальное время я здесь с пчелами, вот. Ну, понятно, что я там и правила читаю, все. Это мы сейчас живем в условиях рафинированных, когда у нас храм на каждый вкус и цвет, также и священник. Так, тебе этот не нравится? Смотри, помоложе. Так, я слишком молодой, хорошо, а вот это, да, вот это в очках, хорошо, а вот это без очков тебе. А в этом храме квартет поет, а мне нравится, чтобы там византийский, а вот византийский, а вот и так далее. То есть мы сейчас выбираем все, что хотим.
Но опять же, в больших городах.
Да, и мы настолько, а мы с вами жители большого города, и мы по-другому не можем мыслить. Мы не можем думать, как или говорить, или рассуждать за человека, который живет в деревне, который встает с утра, ему надо в 5 часов там пойти хлев вычистить, да, потом выгнать корову на пастбище, потом покормить кур, потом пойти покосить там этот самый делянку свою, чтобы на зиму было чем скотину кормить, да, а потом еще бежать в колхоз или в совхоз, там, или еще там что-то, на дядю работать. Поэтому у нас совершенно другое мировоззрение. Так вот, именно поэтому мы сейчас с вами живем в тех условиях, где, собственно, мы не можем понять, как это можно жить христианской жизнью без храма и без молитвы. А ведь во многих городах, даже сейчас, вот в современной России и местах, где люди живут, там храмов нет вообще. Все время, когда я был в Магадане, по собственной воле, мне пришлось столкнуться с такой ситуацией. Мы переезжали из места в место и приехали в деревушечку, где люди сами собираются в домики, в обычный дом какой-то, который бросили, который, ну, просто потом решили использовать как такую местную часовню или местный храм. Люди собираются, читаются просто акафисты. Они священника видят там раз в 5 лет. Им никто не рассказал, не объяснил, как, что молиться, никаких книг у них нету. И вот, ну, понятно, что там жизнь только налаживалась, это в 90-е годы были. Но, тем не менее, вот и многие сейчас так живут, и без храма, и без священника, и в традиции церкви, особенно в монашеской традиции. Вот, было за правило и за основу жизни, когда сам монах читал правила утренние, вечерние. Эти правила порой они сами составляли, даже вне какого-то богослужебного устава. Собственно, так постепенно складывался монастырский устав, да, монашеской жизни, о молитве, в которую псалтирь вошла как основа жизни. И эти люди редко видели, так скажем, да, церковь-то. В нашем понимании. Поэтому и то, что о чем мы сейчас говорим, когда вот этот брат там, да, с утра до вечера там трудится где-то на пасеке и читает сам молитвы и причащается 2 раза в году, вот, в принципе, для каких-то сфер жизни это вполне нормально. Вот. Конечно, не стоит нам пренебрегать храмом и оставлять молитву и литургию, если он стоит у тебя под окнами, да, но вот если ты действительно там, я не знаю, врач, ты в красной зоне находишься, да, и ты с утра до вечера спасаешь людям жизнь, действительно, сейчас ты не можешь пойти, но там раз в 2 недели, когда у тебя там, может быть, попало 2 выходных, угу, ты прийти и причаститься, ты можешь.
По сути, это служение Марфы. Вот, конечно, такое, только, ну, без претензий.
Ну, апостол же говорит, да, если ты рука, раздавай, если там голова, то думай.
Резюмирую. Жизнь может быть устроена просто, мудро и без неразрешимых проблем сложного выбора, если... Закончите фразу, отец Алексей.
Если мы живем по Евангелию.
Прекрасное завершение программы «Семейный час». Сегодня мы беседовали с настоятелем храма преподобного Алексея Человека Божия в Садовниках, священником Алексеем Лымаревым. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Мы обязательно продолжим разговор в следующих выпусках программы. До новых встреч.
До свидания.
Всего хорошего.
«Семейный час». на радио «Вера».